Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер. На Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня в нашей студии в ближайший час, эту часть Светлого вечера, вместе с нами и с вами проведет Римма Быбина, руководитель Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, организатор и директор Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». Добрый вечер.
Добрый.
Я сразу хочу, наверное, оправдаться. Нехорошо оправдываться ведущему, но оправдаюсь, потому что где я, где лоскутное шитье, с одной стороны, с другой, меня эта тема всегда интересовала. Но меня с лоскутным шитьем связывают две вещи. У меня дома есть лоскутное одеяло, под которым я сплю, и у меня есть воспоминания, как когда-то давно, в середине нулевых, мы покупали в городе Суздаль одной замечательной девушке на день рождения одеяло лоскутное, а тогда в Суздале лоскутных одеял продавалось множество, наверное, и сейчас продается. Ну, вот это, пожалуй, все, что меня связывает с лоскутным шитьем, но я думаю, что в течение нашей программы и вы, а я почему-то думаю, что многие из наших слушателей также мало знают про это замечательное направление искусства, действительно искусство, потому что если мы посмотрим на картинки, картины быта, старого русского быта, мы обязательно где-то да увидим что-то лоскутное. И это здорово. Это здорово, что сейчас возрождается. И я даже не знаю, как можно сформулировать первый вопрос, но, наверное, почему сейчас у нас в России интерес к лоскутному творчеству, к этой форме рукоделия возрождается?
Ну, я хочу сказать, что не только в России, а, в общем-то, во всем мире бум, реально бум. Творчество востребовано, и многие занимаются, увлекаются. Много музеев, много выставок, очень много фестивалей лоскутного шитья. Это действительно мир как бы повернулся к своим традициям. И если раньше это воспринималось как искусство от бедности, да,
а действительно так, потому что я специально не стал на этом заострять внимание, хотя многие говорят, что лоскутное шитье, оно откуда пошло?
От бережливости.
Не было возможности постоянно делать новые вещи. Что-то зашивали, что-то подшивали, что-то сшивали между собой, а потом это начали делать уже с каким-то творческим подходом, верно?
Я думаю, что творческий подход всегда был в любой женщине, в хозяйке, хранительнице очага, и чувство прекрасного всегда было главенствующим. Если мы смотрим, как раньше дома там с наличниками, с красивыми дома не просто строились, всегда были определенные символы, обереговые, там символ солнца, символ, в общем, символика всегда сопровождалась. И женщина точно так же вот этими маленькими лоскуточками в первую очередь украшала. Это реально все-таки не от бедности было, а от желания приукрасить свое хозяйство. Да? И когда часто задают вопрос, а когда родилось лоскутное шитье, то ответ достаточно простой. Я на него сейчас отвечу, но всегда вот идет спор. Американцы говорят, что это... И вообще весь мир почему-то считает, что лоскутное шитье именно зародилось, принадлежит американцам.
Неужели? Мне кажется, это и
вот я с этим очень сильно поспорю. Нет, я сейчас сильно с этим поспорю. Нет, это не до 15 века. Реально лоскутное шитье появилось именно в середине 19 века. Именно в середине 19 века появились первые мануфактуры, которые стали производить ткани. И если, например, до этого в основном ткани были домотканные, да, а Россия практически вся, и в деревнях, и в городах ткацкие станки были практически в каждой избе, в каждой семье, потому что ткань производилась домотканная. Понятно, что в основном она была изо льна, лен сами сажали, сами трепали, сами нити делали. И эта одежда была очень прочная, льняная одежда. Кстати, вот сейчас натуральная одежда, когда мы говорим, у нас синтетика, хочется действительно, если ты хочешь почувствовать природу, то ткань должна быть натуральной. Так вот, льняная одежда, она была, ткалась на стане, и ее ширина была как раз в размер рубахи. или, так сказать, мужских плечей, да, а когда появились ткацкие мануфактуры, вот ширина ткани стала больше, ну, ткацкие станки, да, и стали появляться остатки. И вот именно эти остатки и уходили в лоскутное шитье. И когда нам весь мир считает, что лоскутное шитье принадлежит американцам. Потому что, наверное, потому что именно они сберегли, более бережно относятся к этому виду творчества, в общем-то, творчество, да, и очень бережно к нему относятся. Вот мы, например, в Суздале на фестивале в 2015 году привозили выставку «Американское лоскутное шитье», старинное лоскутное одеяло. И самое старинное было 1830 года. Оно было очень хорошо сохранено. Видимо, это было свадебное одеяло. Именно поэтому им не так много пользовались. Оно хранилось в сундуках. И оно действительно уникальное. У нас же, если вот в музеях, в наших музеях, вот я много ездила в путешествия, в экспедиции, в основном, кстати, по Архангельской области, по Вологодской области, у нас, ну, самое, наверное, раннее одеяло, которое я видела, это 1930-е годы.
А, то есть это вообще после революции уже?
У нас, да, нет, а у нас, еще раз, 1850-е, 60-е годы, это время, когда появились швейные машинки. Угу. Понятно, что в большинстве машинки были дорогими, и многое в основном шилось на руках.
Ну, а если мы говорим о том, что остатки ткани, невостребованные кусочки, лоскуты, они всегда оставались, и достаточно давно из них стали что-то сшивать, да, стали сшивать их между собой, чтобы получился какой-то
узор
или одеяло, или что-то еще, какая-то одежда. Лоскутная одежда же тоже бывает. Это не обязательно какая-то криво пришитая заплатка.
Ну, согласна с вами, да. Кстати, если говорить о традиционном лоскутном шитье, то это в первую очередь это сшивание полосочек, квадратиков и треугольничков. Угу. И создание из него орнаментального рисунка. И если говорить о том, что сейчас происходит, да, то все равно все корни растут, безусловно, из традиций, из того, что было раньше. И вот сочетание там, ну, сейчас много аппликаций, много новых технологий, техник. А в общем-то все равно душу греет именно то, что было создано в традиции. Я, кстати, хотела, вы упомянули в начале нашего разговора, что у вас есть лоскутное одеяло, и вы под ним спите. А какое оно? Вы помните, как оно сшито? Оно все-таки у вас из полосочек, треугольничков?
Нет, оно ровными квадратиками
сделано. Оно квадратики.
Нет, это абсолютно фабричное. Я бы даже сказал, что это может быть не лоскутное само по себе, а это подлоскутное сделано фабричным способом. Какое-то импортное. Я даже не помню, когда и откуда оно появилось. Ну, может быть, лет 10 назад. Ага, просто оно удобное, оно не жаркое, в нем и не жарко, и не холодно. Но оно такое очень комфортное.
А вы сказали, что покупали его в Суздале.
Нет, в Суздале это другая история. В Суздале-то мы работаем много лет в Суздале, достаточно рядом с Суздалем. И вот у нас так случилось, что у одной из наших коллег был день рождения, и мы ездили специально покупать ей какой-то подарок, ходили, выбирали что-то и купили в итоге лоскутное одеяло. Красивое очень.
Ну, красивое.
Но я не помню, это было, знаете, больше 10 лет назад.
Ну, тем более, это подарок другому. В любом случае, всегда у человека лоскутное шитье, лоскутное одеяло ассоциируется с детством. Вы согласны с этим?
Да, и если меня спросить, у меня вот не было такого деревенского детства с печкой, но если посмотреть на картинки, если вспомнить музеи деревенского быта, обязательно что-то лоскутное где-то в углу, на сундуке, на печке, на кровати, оно будет.
Ну, вот эта ассоциация с детства, мне кажется, это главная мотивация для людей любить это лоскутное шитье, потому что все самое лучшее, наверное, все-таки у нас было в детстве. Все лучшие впечатления, ассоциации, они из детства. И у многих там присутствовала бабушка, а если бабушка, то чаще всего это деревня, а если деревня, то это и сеновал, или печка, и где-то лоскуточки, лоскутное шитье и так далее. Такое доброе.
Вы знаете, простите, а у меня в голове как-то не очень хорошо соединяется история о том, что лоскутное шитье появилось. Ну, оно, наверное, и не в Америке появилось. Мы же можем
везде
говорить
оно
о
появилось
том, что
во всех странах.
Оно, может быть, появилось вне зависимости от культурного обмена, от коммуникации, просто появилось потому, что идея сама возникла у всех параллельно в разное время, ну, вернее, у всех в разное время, но сшивать и из этого что-то делать.
Я вот начала фразу и не договорила. Я, лоскутное шитье появилось там, где появились ткани. И оно независимо от страны. Я тоже много достаточно путешествовала по миру, и всегда свои экскурсии везде, у нас это называется краеведческие музеи, музеи, связанные с историей страны, с историей города. Вот для меня это всегда была тема интересная. И лоскутное шитье абсолютно везде, не только в Америке, но и в Азии, и в Латинской Америке. То есть лоскутное шитье было везде, всюду, где появились натуральной хлопковой ткани.
А я помню в Сирии, в пустыне, вот, к сожалению, уже в Пальмире, которая сейчас непонятно в каком состоянии находится, мы видели у кочевников тоже, можно сказать, ковры, да, которые, которые были застелены внутри вот этих вот палаток, и они тоже состояли из лоскутов.
Знаете, это как это, как какой-то такой цветовой арт-объект, который всегда в любом интерьере притягивает к себе внимание. Лоскутное одеяло как центр композиции в любом интерьере, может быть, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
А я напомню, что, дорогие слушатели, мы сегодня беседуем с Риммой Быбиной, руководителем Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, организатором и директором Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». И вот все-таки я тоже хочу как-то ясно, наверное, может, я не очень ясно выражаю свою мысль, но я пытаюсь понять, как же так. Вот если мы какой-то отсчет ведем этого лоскутного шитья от XIX века, но ведь в крестьянских избах, где стояли вот эти станки, мы их в музеях видим, стояли испокон века. Мы даже точно не можем, наверное, сказать, когда они в избах стали массово распространяться. Ведь у них тоже были и в XV веке, и в XIV веке наверняка оставались какие-то куски ткани, которые могли сшивать между собой, и тоже получались лоскутные вещи.
Безусловно, но в первую очередь это когда детям наращивалась одежка, да, понятно, что она составлялась из лоскуточков, как вы говорите, штопалась одежда, ремонтировалась, но преимущественно одежда была из натуральных тканей, это лен, кстати, крапива, конопля, это то, из чего делалась ткань и шились одежды. И, безусловно, лоскутное шитье начиналось с того, что вот то, о чем мы с вами начали, от бережливости. Выбросить кусочек лоскуточек, да, было, ну, как бы сказать, практически невозможно, потому что так много труда было заложено в том, чтобы его создать, вырастить, трепать, нити ткать и так далее. На станке работать. Ткани поэтому и никогда не выбрасывались.
Но почему-то мне казалось, что в советское время вот эта лоскутная тема, она уходила. Наверняка где-то в деревнях это все присутствовало. Но с развитием фабричных вещей, опять же, мне так кажется, что уже в такое зрелое советское время, послевоенное, а вся эта лоскутная тема считалась, ну, чем-то, может быть, не очень достойным. Ну что ж, мы не можем сделать нормальное одеяло и одежду.
Ну, знаете, вот я поколение, которое уже вышло на пенсию, да, и, безусловно, я очень вспоминаю хорошо свое детство, Москва, но все равно, если вы помните, то, конечно же, если, например, у меня мама вязала сама, очень хорошо вязала, сейчас, оборачиваясь назад, во времени я понимаю, что она вязала шедеврально, но мне все равно, как ребенку, всегда хотелось что-то покупное, да, и мне всегда казалось, что то, что промышленно, то, что в магазине, это лучше. Мы действительно не ценили ручной труд, а сейчас мы вдруг поняли, а это настолько важно и ценно. Причем мы переходим к оценке ручного труда так постепенно, может, даже я сказала, медленно, оборачиваясь на Запад и видя, как там ценят ручной труд, как дорого там это стоит. Вот маленький пример приведу. Мы делали выставку во Франции, и нас попросили... Кстати, выставку всегда так и называли «Душа России».
Да, мы сейчас поговорим про фестиваль, конечно.
Я сейчас не про фестиваль, а про то, что мы нас попросили оценить работы на случай, ну, это у них такое правило, у каждой работы как бы должна быть страховка.
На случай рисков, да.
На случай рисков, порчи, да, если что, да.
Утраты.
Ну, и я вот, честно говоря, без всякой цели о продаже этих работ сидела и так автоматически писала. Просто наобум. Ну, писала там $300, $500, $800, где-то взяла, написала $1200. Меня никто ничего не взял, ни к чему не обязывала. Я просто как бы фантазировала, сидела напротив каждой работы в списке, писала ориентировочную цену, ну, там даже не доллар, а евро, потому что это было во Франции. И вдруг на начало выставки приходят организаторы фестиваля, ну, комитет, и немножко так это... Я понимаю, что какой-то конфликт, но они говорят на французском, я только на английском, я не понимаю, в чем дело. Я спрашиваю, что случилось? И тут мне говорят, вот русские, мы вам дали лучшую площадку, у вас такая красивая экспозиция, вам дали лучшее место на фестивале, а вы приехали и демпингуете цены. Я говорю, как? Что делать? И мне переводчик говорит, Рима, срочно напишите.
Меняйте ценники.
Она говорит, нет, просто пропишите везде по нолику. Я говорю, так просто? Она говорит, да, все, конфликт был исчерпан. Я к тому, что мы действительно до конца не оцениваем тот труд, который вкладывается. Ведь лоскутное шитье, многие говорят, ой, это так трудно, я даже браться за это не буду. Действительно, кропотливый труд, очень трудоемкий, но одновременно... Я вам честно хочу сказать, что тот, кто приходит на выставки, кто смотрит, это такая зараза, сейчас мы говорим о ковиде, а лоскутное шитье, оно действительно заражает, потому что человеку хочется попробовать, и если он начинает, эта болезнь, в общем-то, не лечится. Именно поэтому она так мгновенно распространяется по всему миру, потому что человек, который попробовал это делать, получил... Знаете, вот тут самое главное, это вопрос в процессе, когда ты это создаешь, шиваешь, подбираешь лоскуточки по цвету, по фактуре, по размеру. И это такая фантазия, которая не дает тебе там порой уснуть, порой там и хочется и похвалиться, и сомневаешься в том, что ты делаешь, и хочется учиться. И сейчас такой огромный поток информации благодаря интернету, книгам. То есть учиться несложно, но действительно это такое увлечение, это такое очень-очень хорошее хобби. Особенно, я уже не отвечаю на ваш вопрос, сама вперед лечу.
Да, хорошо, очень хорошо.
Да, но я хочу сказать...
С знаете, интересом вас слушаем.
Но самое интересное, что вот сейчас, в период этой пандемии, мне кажется, это одно из лучших лекарств, когда у человека есть хобби, потому что люди теряют там работу, теряют заработок, доходы. И, в общем-то, проблема депрессии, она все равно существует в обществе. И мне кажется, что вот через это творчество рукотворное, потому что ты руками творишь, понятно, ты можешь пользоваться всякими инструментами, машинками, но, в общем-то, это рукотворное творчество, оно помогает тебе вот в достаточно сложных ситуациях ну, не только самореализоваться, но и ну, это такая как бы психотерапия, когда... Знаете, многие врачи, кстати, которые занимаются психотерапией, используют ручной труд и рукоделие вот в своих там лечебных программах. А здесь, когда человек сам придумывает, ищет, мне кажется, это вообще очень здорово, когда человек находится в поиске, не просто тратит свое время на что-то, да, там, не знаю, на безделье, да, или когда мне говорят, как же так, вот если ты останешься дома одна, тебя закроют на какое-то время, я думаю, какое же это счастье, у меня будет время разобраться с своими лоскутиками, с своими тряпочками, с своими проектами. Знаете, у нас есть такой термин НЛО, незаконченный лоскутный объект, и у многих мастеров их много, когда ты начинаешь, но понимаешь, что там либо тряпочка какой-то не хватит настроения, вдохновения нет, а потом вдруг раз вытащил и резко начал там именно этим заниматься, занимаешься НЛО. Поэтому свободное время, понимаете, как его потратить.
Как вы сами решили заняться, и почему, и как давно этой темой лоскутной?
Слушайте, вам долгая история, я попробую кратко. Я первый раз, первую вообще лоскутную работу увидела в Плёсе. Причем это
То есть, видимо, относительно недавно, потому что Плёс начал...
Нет, я в 2000 году, когда в Плёсе вообще ничего не было.
Да,
в Плёсе не было... Вот именно в 2000 году в Плёсе не было на набережной ни одного кафе, ни одного туалета.
Ну, вы знаете, относительно недалеко от Плёса есть замечательный город Юрьевец, который, который, как считается, родина Тарковского, хотя там
бывало,
вражи дальше.
Бывало, проводил,
да, и вот вы, не знаю, можно ли сравнить Плёс образца конца 90-х и Юрьевец образца 2000-х? 2020-го?
2020-го?
Ну, вот я в Юрьевце был относительно недавно, там последние годы, что я туда приезжаю, ничего не меняется.
Ну, может, и... это хорошо?
Как знать? Это чудесный город с очень красивыми особняками.
Я была.
Я слушателям рассказываю, которые, возможно, не были, и наверняка многие не были, но это город, куда стоит приехать. Причем даже
там
точно
остались
совершенно...
деревянные настилы, деревянные помосты, как мы говорим, деревянные тротуары.
Я не видел. Но я зато видел огромное количество особняков, которые находятся в очень страшном состоянии. Mm-hmm. Единственное, что сделали над городом, там деревянную колоколенку восстановили или построили, но это какой-то новодел. Но в целом, вот если вы, дорогие слушатели, бывали в Плёсе, думаю, что многие бывали, это место, куда приезжают постоянно. И думаю,
это очень красивый город.
Это очень красивый город, очень неплохо отреставрировано. Угу. По крайней мере, та его часть, которая выходит к Волге, и та его часть, которая вверх поднимается по горе. Но если вы были в Плёсе, я очень прям настоятельно рекомендую съездить в Юрьевец, который недалеко от Плёса находится, потому что это город такой антипод Плёса. С одной стороны, он сохранил что-то настоящее, да, там нет этой вычурной обстановки, нету этих парадно отреставрированных домиков, нету этих очень высоких цен в гостиницах, но там есть что-то другое, там есть то, что мы называем настоящим городом, настоящей Россией. Там живут люди. Вот в Плёсе уже в основном дачники. А там,
и туристы.
И туристы, да, а там жители этого города. Можно прийти на рынок и не встретить ни одного туриста, естественно, не встретить. Там очень широкая Волга, там начинается Горьковское водохранилище. Горе-море то самое, да?
Горе-море, да.
Но знает историю. Да. Но вот что в Юрьевце важно, это вот очень хорошо характеризует, что с ним происходит. Там некоторое время проводили фестиваль Тарковского. Его перенесли в Плёс, чтобы не показывать Юрьевец иностранным участникам.
Вообще, преклоняясь перед Тарковским, да, мне казалось бы, и его родину как бы надо, с одной стороны, оберегать, ну и сохранять. Если это все разрушается, это все обидно.
А как мы в Москве разве сохранили родину Тарковского? Там поди пойми, что из этого больше его родина, да? Юрьевец за Овражье или за Москворечье, тот домик небольшой, где он первые годы жизни провел. А домик-то сколько лет назад уже снесли?
Ну, вообще, если говорить о теме традиций, мы как бы пропагандируем, что надо сохранять традиции. А каких-то реальных шагов только как бы инициатива снизу. Инициатива сверху, не хочу никого там критиковать, но хочется от общих слов и лозунгов переходить к реальной поддержке вот реальных мастеров.
Это во всем мире настоящая инициатива идет снизу, потому что эти люди ни перед кем не отчитываются, только перед своей совестью, наверное. У нас часто приходят, ну, относительно часто давно не была, надо позвать, кстати, Анор Тукаева, девушка, которая когда-то, не знаю, слышали вы про нее, нет?
Слышала.
Да, может, кто-то из наших слушателей не знает, хотя мы часто ее вспоминаем, девушка, которая случайно совершенно побывав там тоже уже больше 10 лет назад на Белом озере, увидев церковь Крахино, которая стоит в створе Белого озера, стоит затопленная водой. Ну, сколько людей фотографируют с теплоходом, сколько людей там фотографировали и приезжали. А она взяла и начала ее потихоньку восстанавливать. И теперь уже ей не грозит обрушение окончательное этой церкви в Крахино. Вот и в итоге Анор сейчас создала такой удивительный фонд наследия, сохранения культурного наследия, где собираются все инициативы снизу по сохранению культурного наследия в России. Я когда общаюсь с этими людьми, я понимаю, что вот, наверное, это та самая наша национальная элита, о которой мы говорим, что вот хорошо бы, чтобы в России сформировалась какая-то элита, которой было бы не все равно. Вот эти люди, они есть.
Нет, таких
а вот вы
много.
Приходите к нам про лоскутное шитье рассказывать.
Ну, да, наверное, все-таки лоскутное шитье, как вид там рукоделия, которое объединяет не только сшивание лоскуточков, да, но и в лоскутном шитье присутствует и ткачество, и бисер, и даже вязание — это такой вид творчества, который связан с разными видами рукоделия, хотя мы говорим лоскутное шитье. Я бы хотела, знаете, рассказать о том, что действительно в мире то, с чем мы начали бум лоскутного шитья, да, вот, конечно, родоначальниками все равно этой темы, родоначальниками в плане пропаганды является действительно США, для них это как вообще-то как, практически как национальная идея, потому что в каждом штате, почти в каждом городе есть гильдии, ассоциации, клубы и так далее. И вот у них...
Ну, ментально похоже с ними, вот в провинциальной Америке,
согласна,
в провинциальной
России. Согласна. Да, такие же добрые, открытые, доброжелательные, гостеприимные. Да, вот в этом, кстати, мы схожи с американцами. Так вот там в городе Хьюстон больше 50 лет ежегодно проходит крупнейший фестиваль. Я часто о нем рассказываю. Фестиваль в Хьюстоне. Он, кстати, вот сейчас должен был бы проходить в конце октября, в начальное время. Да, его отменили, но вот, я думаю, что это интересно, что площадь этого фестиваля 9 футбольных полей. Можете себе представить масштаб, туда весь мир съезжает. И вот на этом фестивале мы тоже делали российскую выставку. И что мне было приятно, что... Там на второй-третий день фестиваль идет тоже там около недели. Люди приходили, спрашивали, where is Russian exhibition, где русская экспозиция, шли сначала к нам, а потом уже смотрели весь фестиваль.
Я вас прерву, у нас небольшая пауза, минута буквально, и мы вернемся к нашему разговору. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Римма Быбина, руководитель Ассоциации мастеров лоскутного шитья России, организатор и директор Международного фестиваля лоскутного шитья «Душа России». И Алексей Пичугин через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».